Так, вопросы Пурима, да? Пурим. А скоро будет Пурим на следующей неделе, правильно? А вопрос он такой. Ну, мы посмотрим хотя бы здесь, да, тоже Рав Дессер, если мы учим Рав Дессера, так он здесь рассматривает также вопрос Пурима, так немножко мы рассмотрим это тоже, как Рав Дессер на это смотрит. Ну, немножко совсем, потому что сказать по правде, Пурим надо изучать долго времени, нет? Если мы хотим по-настоящему учить, надо учить Мегилу, а Мегила надо ее читать и разбирать. Это не один день берет так по-настоящему. Ну, немножко мы хотя бы чуть-чуть, да? Закону Пурима, идею Пурима. Не знаю, что мы сможем все разобрать. Но что-то сможем, что-то успеем. Во всяком случае, так, да? Это называется Мегилат Эстер. Да? В Пурим, ну, начнем с этого, да? Пурим и Ханука. Какая разница между Пурим и Ханука? Пуримом и Ханука. Да? И там было чудо, и здесь было чудо. Правильно?
То есть тут скрыто, а тут открыто.
Там было скрыто, там было открыто. Да? Это значит одна из идей, что это мы разберем. Да? Ханука было открытое чудо, здесь было скрытое чудо. Тоже не все так просто, но в принципе так. Да? Есть другая разница, еще кроме этого. Что в Пурим и в Хануку евреи пошли на войну. А в Пурим не пошли на войну, а наоборот все делали чуву и молились. Почему? Какая разница? В Ханука все поднялись на восстание, правильно? Поднялись на восстание. И если сказать, что тогда у них была сила, а сейчас нет силы, тоже нельзя сказать, потому что тогда тоже у них не было никакой возможности противостоять грекам. Как и в Пурим тоже, в общем-то, не могли противостоять, по идее. Да? Так почему в Хануку они все встали на войну, а в Пурим по-другому? В Пурим, значит, все сделали чуву и стали молиться. Это единственное. Это так, что Мордехай установил, да? Это как бы один вопрос сам по себе.
Как бы две крайности, да? Тут одна крайность и другая.
Да.
Это, то есть как они добивались, да?
Да, это один вариант. Это одна идея. Есть другой вопрос, очень, очень тяжелый, в принципе. Пурим очень похожи на то, что происходило, скажем, в наше время, совсем недавно, да? Идея катастрофы еврейской, да? То, что было во время войны. Ситуация очень похожа. Там тоже был свой Аман, СССР, да? И там тоже была идея такая, постановить уничтожение еврейского народа.
Было постановлено.
В принципе, то же самое, что Аман сделал.
Было исполнено, не только постановлено.
Она была не только постановлена, и исполнена. В этом проблема. То есть, в принципе, в Пурим это тоже должно было произойти, но это не произошло. Да? То есть, чудо, которое мы видим в Пурим, оно было настолько велико, что была угроза настолько явная и сильная, что мы знаем, что с такой угрозой происходит, когда она действительно исполняется. Но на самом деле ничего не произошло. Наоборот, евреи победили и своих врагов только вы. Да? Что это произошло и почему это? В результате того, что там был Мордехай и поднял всех, и здесь все сделали чуву. Раскаялись и сделали это, да? И весь еврейский народ, в этом была идея. Большинство, те, которые находились в Шушан, потом сказано также и в разных городах, тоже слышали и знали про это, и тогда и тоже сделали чуву, как это в Мегиле написано. Еврейский народ сделал чуву в момент, когда была идея полного уничтожения еврейского народа. И они сделали чуву. Что произошло? Мы видим это в Пурим. А что произошло во время катастрофы, когда не было Мордехая? Мы тоже видим. Да, это не простая вещь совсем. Навкамина здесь очень сильная, да, то есть разница очень... Это, да.
А с другой стороны, если они все сделали шуму тогда, да, то значит они все в шаббат соблюдают?
Естественно. Ну, сделали шуму, я знаю, как они, по всей видимости. То, в чем была там проблема, может быть, мы разберем немножко хотя бы, насколько это возможно. Но сам по себе принцип, он очень сильный. То есть, это ужасная идея. То есть, если бы до войны нашелся бы такой Мордехай, чтобы всем, ну, были такие люди, в принципе, да? но они не поднялись, да?
И
если бы весь народ пошел за ним, за этим Мордехаем, то тогда ситуация, по всей видимости, была бы другая совсем. Это самое ужасное. Да, зависит это. Интересно, что Хафец Хаим, знаете, да, Хафец Хаим? Один из величайших еврейских этих, да, мудрецов. Того времени, он жил в то время. То есть он умер, в принципе, до войны, насколько я помню.
33-м. Сразу после его смерти начнут там великие берские законы.
Да, в 33-м году. Так он, и, в принципе, говорил, что он очень сожалел, что он не поднялся на войну против коммунизма в то время. Он. Кто должен был подняться? Кто должен был восстать? Хафец Хаим был старик, как бы он это делал бы. Но он говорил, что он должен был сделать это. Ну, где-то жил там, в Литве, ну, в то время, да, в Польше. Но это было связано со всем. То есть он так считал, что, по всей видимости, он должен был это сделать, он не сделал, он себя как бы винил в этом деле. А что бы он сделал, вот он такой старик, что он, да, по всей видимости, была бы сила. То есть был бы тот самый Мордехай.
Сделал бы хайром всем, которые пошли за коммунистов.
Да, и должен был подняться на войну. На войну ясно, что как на войну, как он идет на войну, я не знаю, взял бы меч или винтовку, или там старое какое-нибудь, или что-нибудь. Да. Это не принципиально. Но если такой человек идет, поднимается на войну, то это просто чудеса. Это то, что было в Хануку, то, что было в Пурим. Когда есть такой человек, который идет, то это он может перевернуть весь мир. То есть сила, которая была у него, трудно себе представить. Тоже самое. И в Хануку, и в Пурим было то же самое. Было это, да. И он винил себя в том, что он был, в принципе, ответственен за то поколение. Один из
во главе. В
33-м году. Но он видел всю эту опасность, то, что произошло в России. И он утверждал, и он, да, так он считал, что, в принципе, он должен был восстать, то есть пойти на войну против этого. Да? То в любом случае, как бы это, да, так произошло, так как оно произошло. Теперь получается интересная вещь. В чем же разница между Пурим и между Ханукой? Что в Хануку идея была уничтожить еврейский народ духовно, не физически. Не было смысла уничтожить его духовно, физически. Наоборот, греки пришли к евреям с простертыми, да, объятиями. Да, говорят, мы хотим вас, наоборот, мы несем вам свет. Да, свою там греческую философию и так далее, так они видели в этом, потому что это свет, культуру, цивилизацию, правильно? И евреи пошли совершенно непонятным, повели себя непонятным образом, они вдруг пошли на войну воевать с ними. Что значит воевать? Они не хотели, греки не хотели воевать, они хотели, да, со своей точки зрения. Они хотели наоборот дать им культуру и свет. Они несли свет, так они видели. Да, и теперь приходят, значит, евреи восстали против этого. То есть, когда на евреев, когда хотят уничтожить евреев в смысле духовно, за духовность он должен воевать. Он должен отдать жизнь во имя. Это то, что было во время Хануки. Когда он дает жизнь во имя, да, во имя того, чтобы оставить свою духовную чистоту, то тогда происходят чудеса в этом смысле. Да? В Пурим произошло наоборот. В Пурим не было идеи духовного уничтожения еврейского народа. Пурим была идея физического уничтожения духовного еврейского народа. Как это было в Египте, как это было последнее, это, да? Это две формы антисемитизма, которые были на протяжении истории. Где это в истории мы видели, где это началось? Ну, две ситуации, где мы знаем. Одна — это Лаван, что он хотел, что это было как Ханука, что он хотел духовного уничтожения еврейского народа. Что он говорил? Абаним Банаев и Банут Банатаев. То есть он пришел, когда он гнался за Яковом, что он хотел, что он это, да, он пришел и говорит ему: сыновья твои — это мои сыновья, а дочери твои — это мои дочери. То есть, в принципе, еврейский народ, который пойдет из них, не будет еврейским народом, будет как все народы, как я, вот моя, да? То есть имел в виду лишить их духовной идеи, духовного смысла. А это был кто? Да, Лаван. А с другой стороны, мы знаем, в Египте была идея уничтожения, физического уничтожения еврейского народа. Там не 100% тоже, но в каком-то смысле. И эти две идеи, значит, идут на протяжении всей истории. И всегда с еврейским народом происходит или то, или другое, да, или физическое, или духовное. Так это правило, когда евреи угрожают духовным уничтожением, то есть когда его заставляют отказаться от духовности, от религии, от еврейства, он должен отдать жизнь во имя этого, подняться на войну. Когда же его хотят уничтожить физически, обратно, он не должен вести себя естественно. То есть он должен тогда, не должен воевать, не должен защищаться физически. А что он должен молиться и делать чудо? Это интересная вещь. Да? То есть всегда ведет себя не так, как надо. То есть, естественно, когда человека хотят, когда за человеком хотят, когда евреи хотят уничтожить духовно, так по-простому он должен был, я знаю, входить в диспуты, да, там, доказывать, что там, я не знаю, что, да?
Дискутировать,
да? Говорит, нет, он должен воевать против этого, отдать жизнь во имя этого, да? А когда хотят уничтожить евреев, то по-простому он должен был бы защищаться, нет? Говорит, нет, защита здесь не помогает. Да, что здесь надо, что это чува и это что. Почему это так? Ну, после здесь можно понять здесь, да? Что человек должен, да, что все, что происходит с еврейским народом, с человеком, мы говорили, это рассчитано, это исходит в соответствии с ашгохой, с управлением Творца. Да, все не случайно. Да? И поэтому каждая вещь. Если на небесах решили, что есть гзера, постановление, что еврейский народ хотят его отдалить от еврейства, это значит, что они недостаточно были связаны с этим. Да? Они должны доказать, что нет, им еврейство важно. Как это доказывать? Это пожертвовать своей жизнью. Я ради своей жизни согласен пожертвовать ради духовности. И наоборот, когда их хотят уничтожить физически, это тоже не случайно. Почему? Физическое уничтожение, это значит, они дошли до такого уровня, что им не полагается, да нет права на жизнь. То есть они настолько нарушили, что нет права на жизнь. Что значит они должны сделать? Должны сделать чего? Исправиться, не воевать с кем-то. Да? Там, что они пошли в Хануку, пошли на войну не потому, что это самозащита, а потому, что это показать свою веру, это тоже вера, да, это тоже своеобразное чува, да, сказать, что мы, то есть они как бы отошли от еврейства, они здесь тем самым хотят показать, что нам это важно настолько, что мы готовы отдать жизнь ради этого, то есть это идея, да, а в этом это наоборот, то беседа. В любом случае сказано здесь что? Мегилат Эстер, да, как написано Мегилат Эстер, что значит Мегилат Эстер, как переводится это?
Свиток.
Мегила это свиток?
Эстер это имя, я знаю, а Мегила это что?
Да, Мегила это свиток, Эстер это имя, главной героини там, да? Mm-hmm. Мегилат Эстер, значит, свиток Эстер, да, так имя.
Открытое-раскрытое?
Да, а есть здесь другой смысл. Что если посмотрим это, да, что в принципе Мегилат Эстер, слово Мегилат это от слова Легалот, другой смысл. Слово, да, слово леголот, леголот это открыть, раскрыть. А Эстер, что это имя, да, имя царицы, которая в еврейской царице, там, смысл, слово Эстер показывает на сокрытие. Получается, что если мы, да, прочитаем это по-другому, как бы немножко глубже, то получается, что смысл Мегилат Эстер это раскрытие скрытого. Раскрытие скрытого. Это очень интересно. То есть Мегила рассматривает, да, рассказывает нам про чудо Пурима. Чудо Пурима, оно, в общем-то, как мы сказали, отличается от других чудес, чудо Хануки и так далее, что это чудо скрытое, не чудо открытое. И это мы видим в разных намеках в самой Мегиле. В принципе, если прочитаем Мегилу, во-первых, да, мы не видим никаких чудес. То есть не видно какие-то чудеса. Сказано еще интересная вещь, что во всей Мегиле не упоминается, во всем свитке не упоминается имя Творца. Юдке Вавке. Ну, в принципе, имя Творца не упоминается. Почему? Одна из идей сказать нам вот эту самую идею, что здесь мы говорим о чуде скрытом, что Творец как бы скрывает тебя за природу. Ну, как мы видим это чудо, как там происходит это чудо, какое чудо мы здесь говорим про Пурим. Что и на первый взгляд мы видим на разные события, которые происходят в Пурим. Да, различные события такие непонятные, как бы естественные, обычные, но случайно происходят различные совпадения, такие или другое, или третье. И в результате этого вдруг получается какой-то результат, да, хороший, да, назовем это так. То есть имеется в виду, происходит, мы видим там, что чудо это произошло таким образом, что это не видно. То есть оно в результате различных совпадений, которые мы можем отнести к различным природным явлениям. Все, да? И вот эта вот идея, скрытое чудо, да? Это называется скрытое чудо, когда событие, что, когда результат, он в принципе чудо, но мы не видим, что произошло это путем открытого чуда, а как бы в обычных событиях. То есть, другими словами, скрытое чудо – это когда мы видим направленность в событиях. Да, почему это чудо? Что такое чудо? Чудо – это когда Кадош Барух Ху, Творец, взял и сделал какое-то действие против природы, да, несмотря на это, да, сделал действие само, да? То есть, другими словами, когда мы видим, что Творец управляет этим миром, это чудо, правильно? Открытое управление Творца, да, чудо. Иной раз мы это видим как? Мы видим это чудеса открытые, это знаем, что Творец вмешался в этот мир, правильно? Иногда мы не видим открытые чудеса, нарушения законов природы, мы видим события обычные, но за всеми событиями мы видим управляющую руку, направляющую руку. И тем самым мы видим, что здесь присутствие Творца. Получается, что Творец здесь скрыт за событиями. И вот идея изучения Мегилат Пурим, это в принципе Мегилат Эстер, идея изучения этого, это раскрыть сокрытое, то есть найти в этих событиях, которые были вроде бы обычными, найти и показать, и раскрыть, как там наблюдается управление Творца. Беседа? И это действительно надо сидеть и изучать, но мы всем немножко рассмотрим, как здесь интересно, как здесь Равдесса приводит некоторые моменты. Беседа? Разберем это по ходу дела. И одна из интересных вещей здесь он сказал, он говорит. В принципе, если рассмотреть, ну я не буду рассказывать всю историю, ну знаете, не читали.
Кто рассказывал?
Кто рассказывал?
Да как-то рассказывал.
Да. Ну знаете более-менее, нет истории.
Да, называйте охуенно.
Да.
Как бы пример привели,
там
же
привели. А, привели, например, вот это. Так это, так он приводит интересную вещь, да? Рав Дессер приводит здесь как бы три цепочки событий, которые произошли в Пурим, и как они совпали между собой. То есть мы хотим показать управление Творца, правильно? Где это видно? Так он приводит, как бы говорит, что есть три цепочки событий, которые происходят одно за другим, да? Что вроде бы независимо один от другого, но они совпадают между собой таким образом, пересекаются таким образом, да, что в конце концов выполняется желание Творца здесь. Как раз таки все это, да? Посмотрим, какие события. Первое событие, первая цепочка, которую он говорит так, это Саудат Ахашвирош, трапеза Ахашвироша, то, что было в самом начале. Да, что значит трапеза Ахашвироша? Почему это было? Ахашвирош это был царь, да? Царь. И он установил, сделал трапезу для, сначала для всех министров, потом сделал для евреев в этом, да? Ну, попытаемся немножко рассказать так же, что в городе Шушан. В городе Шушан он установил там трапезу для еврейского народа тоже. Он сделал для всех министров, сделал для еврейского народа. В результате произошло там различные события. Да, с этого все началось, в общем-то. Да? Несколько вещей здесь есть. Во-первых, как так оказалось, что именно еврей он должен был приглашать на эту трапезу? Почему? Да. Во-первых, было, да? Да, почему евреи? Потому что евреи жили в этом городе. То есть в этой город Шушан, это была столица Персии. Это называется Сузы, по всей видимости, да, на разных языках там. да, и значит, это столица это, да, столица Персии, там он сделал это столицей, и там жили основном евреи. Почему? Как вдруг сделали столицу там, где жили все евреи?
Ну, это обычное дело.
Обычное дело? Не, необычное дело. Там мы рассматриваем это, да? Это, что в Мегиле в самом начале сказано. Да? Выебаемэ хашурошу, хашурошу малех мёдова. Туш, шэлэзэ, бэмимаэм, кэшэвитам элэ хашурошу, кэсэм алхуто, чэн бэшшану бира. Так сказано, что было в те самые дни, когда царь Ахашурош воссел на трон свой, который был в Шушан, в столице Шушан. Что там произошло? Здесь есть много разбирают, есть мидрашин, который разбирает, что здесь произошло. Что за трон? За какой, на какой трон он сел? На какой трон он сел? В чем здесь идея? Да, если помнишь это.
Ну,
на какой трон он сел?
В прошлом поле мы разбирали с родными полтора часа только.
Да, что это за трон?
Что это за трон? И до конца не разобрали.
Да?
Ну, если он сам.
Да. В принципе, в чем была идея? Что за трон? Как он там оказался вообще? Что это такое? Это мы рассматриваем с одной стороны, что когда был царь Шломо до этого, задолго до этого, царь Шломо, царь Шломо, сын Давида, да, и тогда царство, еврейское царство, это было самое известное, самое, как бы это был расцвет, это, да, еврейского да, государства, это был центр мира, там был храм. В храме проходили разные, да, службы, и оттуда исходил свет на весь мир. И действительно весь мир приходил туда, и значит, да, все деньги стекались в Израиль. Все крутилось вокруг этого. Мы знаем, интересно, до сегодняшнего времени все цари хотят вести свою родословную от царя Шломо. Да, все говорят, сыны, да, от Соломона. Так все уважающие себя цари. То есть эта память осталась еще в разных народах, что-то удивительное, да, о том, что было царство это. Трудно себе представить, что это было за царство, да? И мудрость Шломо, то, что была, да, он был самый мудрый человек за всю историю человечества, от начала до конца, так сказано. И все да, множество историй, там, то мы не сможем все это рассмотреть. Теперь, и он, у него был стул, трон. Он был очень мудрый человек, он построил сам. Ну, сам, в смысле, я не знаю, сам сконструировал, построил, но, в принципе, он сделал это, да, такой трон. Что за трон? Да, ну, трон, значит, стул, он, значит, естественно, восседал там где-то высоко. А к нему надо было подниматься, это были лестницы такая, да? Было сколько ступеней, там я не помню. Ну, в принципе, определенное количество, по-моему, 50, если не ошибаюсь. Там, 70, не помню. Да, значит, было...
70 у фараона. Ну, немало.
Да, там, значит, были... Не просто немало, а есть там смысл определенный.
Каждая ступень.
Теперь, и каждая ступень, когда он поднимался в ступень, там вокруг него стояли различные животные, механические, из различных металлов сделанные. Да? Да? Различные животные из различных металлов. Да, там, значит, золотой, и там бронзовый, серебряный и так далее. Так был в одном месте, так с одной стороны там стоял медведь. И когда он там подымался, когда Шломо подымался по этому трону, этот медведь, значит, кланялся и провожал его, значит, рукой, да? Потом на следующей ступени поднимается, так там был, с одной стороны, был орел. Да, и орел, значит, там, я знаю, ему тоже там что-то там делал различные почести. Да? А после этого был, а там дальше, там были какие-то птицы или какие-то это, да?
На каждой ступени что-то было.
Был, на каждой ступени что-то было. Причем все это было механическое, не было простое. Да, все это было механическое. Насколько это механическое, что не было чудом, не колдовством, ничем, механическое. И он, значит, так поднимался на стол. Да, на каждое это, да? Теперь, и это было такое зрелище, по всей видимости, удивительное. Естественно, все хотели, да, все цари хотели такой трон. И все цари хотели такой трон. И первый этот трон попал к да, Кахашвирош. Нет, первый этот трон попал к Навуходоносору. И когда он хотел подняться на этот трон, то тогда, там, я уже не помню, кто медведь там, медведь, по-моему, да, прокусил или что-то.
Я
учил
добраться к Ахашвирошу,
да, там что-то ударило его очень это сильно, да?
А, на его метро надо было поднять.
Вместо того, чтобы ему, значит, что-то сделать.
При разрушении и, первого храма
надо было
трон увезти,
да,
в Вавилон.
Да? Вавилон. И там на выходные церкви, после разрушения первого храма. На выходные церкви хотел подняться на него. Но, видно, надо было уметь подниматься. Может, Шломо сделал его так, чтобы мне просто подняться на него, да? Так надо было уметь подняться как надо. Так он, значит, так как он поднялся, царь Шломо, да? Значит, он мог, и так они все не давали ему почести. А тот, кто не мог, так это наоборот. А когда это поднялся, так медведь ему, значит, там что-то ударило, да. Тогда этот трон перешел к фараону. Фараон захватил этот трон. И тоже хотел на него подняться. И то там лево, и кто-то там дал ему в живот, что он не мог двигаться. И так это, да. Теперь получается, поэтому все боялись, в общем-то, не так было просто подняться на такой трон. Теперь Ахашвирош, он тоже хотел такой трон. Ну, он был как бы попроще. Ахашвирош — царь Персии, про то, что мы говорим, да? Он тоже хотел, он тоже хотел такой трон. Но только этот трон, да, только он был попроще, не хотел этих фокусов. Он хотел тот же самый трон, только без фокусов, чтобы никто там ничего не кланялся, ни это, ни там, да, ни брызг, там, там птички там брызгали этими, да, разными благовониями и так далее, когда Шломо сказал. Он говорит, не, ему без всего этого. Кто мог построить такой трон, так он, значит, пришел к этим евреям, которые были в Шушан. Там были ремесленники, евреи, которые могли это сделать. Так им он заказал этот стол. 3 года они ему строили этот стол, этот трон. То есть похоже, подобный, не точно такое, оно похоже внешне. Ну, они в конце концов сделали что-то, да? Потом, когда он пришел, хотел его взять к себе в город, но не смог его передвинуть, перевести, не мог ничего сделать, никакими средствами ничего. И тогда он решил вокруг него построить дворец и весь город сделать столицей. И так, в конце концов, оказалось, что и, да, столица стала в этом еврейском городе. В принципе, это было еврейское местечко, это Кибнейбрак. То в любом случае, что получилось? Это, значит, одна причина, почему он сделал это, да? Но есть другая причина, что здесь, в общем-то, был спор между Аманом и Ахашвирош. Аман – это его помощник, который был, в принципе, Амалек, тот, идея его была, это уничтожение еврейского народа, да? И приходит Аман и говорит такую вещь. Знаешь, что вот есть такой народ, которым нужно уничтожить. Плохой, но привел там, в принципе, причины, которые он приводит, и что это антисемиты приводят на все, во всех поколениях, это причина, что он Мефурад, Мефузар, Беконами, Гдадот Амелех, Ло Микаем, Ло Шамем, Ло Сэм. Да, то есть, что он как бы отделен от всех народов, и не выполняет законы, это, да, в армии не служит, и там нелояльный гражданин и так далее. Нашел все эти способы, почему их надо уничтожить, как это всегда было. Естественно, деньги все у них самые богатые, но пользы от них никакой, как раз таки наоборот, паразиты такие, да. Нашел ряд этих, да, как нужно их уничтожить, почему их нужно уничтожить. И, значит, да, но и тогда... Да, теперь. И если мы посмотрим на Мегилу, очень интересно. Получается так, что, казалось бы, там есть такая история, такая вещь, что есть хороший царь и плохой министр. Да, так это видно. Хороший царь, как бы он, его как бы министр обманывает, не знает, да, что и как. Так министр как бы его, а он на самом деле не знал, насколько это плохо, а министр... Да, да. На самом деле, Раши здесь приводит, в самом начале говорит, это не так. Говорит, в имя Ахашвирош, говорит Раши, Уберешо Митхилото Ватсуфо. Так, по-моему. А здесь нет Раши. Да? Да, что он злодей от начала и до конца, так Раши приводит. То есть, хочет сказать, что на самом деле Ахашвирош царь был не меньше антисемит, чем Аман. Ну в чем идея была его, да? Ну почему же он так выглядит, а не так, как выглядит это, да? Как выглядит Аман. А идея была в том, что Ахашвирош и Аман, Ахашвирош, он был осторожный. То есть он приходит, говорит Аману: смотри, все, кто восставали против еврейского народа, они в конце концов плохо кончили. Если ты сейчас хочешь идти против еврейского народа, смотри, что, остерегайся, что произойдет. Ну, Аман ему нашел ответ и говорит, что их не Бог, он их всегда защищал, а теперь он старый, или там можно сделать по-другому, мы можем рассердить между ними. Почему еврейский народ был до сегодняшнего времени, да, он как бы побеждал, все, кто шли против него, проигрывали? Потому что еврейский народ, он был, был Бог, их не Бог им помогает. Так мы сделаем есть патент. Какой патент? Мы их рассорим. Как рассорим? Приведем к тому, чтобы они согрешили. И тогда мы сможем с ними справиться. И для этого он сделал пир. То есть на этом пире идея была в том, чтобы еврейский народ согрешил, то есть кушал некошерно и делал некошерные вещи. Это был его план. Да? И получается здесь интересная вещь. Ахашвирош, в принципе, был осторожный. И он говорит: хорошо, да, если ты так, да, посмотрим, что получится. И на протяжении всего рассказа он был как бы так, на двух этих, да, и как только он увидел, что Аман, у него все не получается, он сразу перешел на сторону Мордехая. И уже стал как бы другом Мордехая, я не знаю что, да? Царь этих событий, которые там происходили.
Царь, Аман это кто тогда?
Помощник его, министр, который хотел уничтожить. Вам надо почитать эту историю, нет, чтобы знать, как более-менее. Да, и получается, за интересная вещь здесь. И так, в принципе, мы видим вот эту вот идею, что Ахашвирош, он боялся, и поэтому он всегда это, да, вел себя таким образом, что... я не удивлюсь, если сегодня тоже есть много там властителей в мире, что они такие друзья евреев, Израиля, и все, если вдруг обнаружится, что кто-то из них там антисемит, очень нет. Нет, это да. Почему же это всегда повторяется?
Сам
не знаю, если все или все, но очень может быть, что кто-то да, да, и тогда это не удивительно, потому что так всегда это было. Да, что есть разные интересы, разные, да, в мире, и поэтому оказывается, что.
Да. Есть друзья у кого
евреи. То, беседа. В любом случае, что мы сказали? Так это был пир. Первое, что мы сказали, был пир. То, может быть, мы сначала расскажем эти три цепочки, а потом мы будем разбирать, что у них сказано. Значит, три цепочки событий, которые были. Это Саудат Ахашвирош, то, что мы сказали, трапеза, которую он стоил для евреев. Да, в городе Шушан. Потом, что произошло в результате? Произошло то, что Вашти, жена Ахашвироша, была убита в результате этого. Почему? Что Ахашвирош, значит, они там напились, Ахашвирош приказал ей выйти без одежды, в одной короне, так сказано, да? В одной короне, то есть это, да, показать красоту для всех это, да? А она как бы отказалась. Почему он захотел, почему он отказалась, может быть, разберем. В любом случае, значит, в результате того, что он отказался, он рассердился на нее и приказал ее убить. Тоже вопрос, как все это было сделано, это отдельный разговор. То есть это. И он приказал ее убить. Это в результате произошло того, что сделал, да, вот это была трапеза. Вроде бы все было здесь случайно, да? Трапеза была случайно. Случайно он оказался в еврейском местечке, да? Случайно там обязан должен был привести, в результате должен был привести всех, сделать пир для них. Ну, случайно там произошло, что он рассердился на эту Вашти, и Вашти, значит, жена его была убита. В результате что произошло? Что ему нужна была другая жена. И он тогда искал царицу, и обратно, случайно, тоже не так просто, на выбор его выпал на именно Эстер, что Эстер была племянница Мордеха, праведница. И да, и несмотря на то, что она не хотела быть там царицей, но ее нашли и привели, и там самыми разными путями, в конце концов она оказалась царицей. Да, так, значит, так события привели. Значит, до того, как начались все как бы притеснения еврейского народа, уже как бы свой человек оказался в правительстве. Да? Так получается, независимо от стараний евреев. То есть, что это, да? Случайно, как бы случайно. Мы видим здесь идею случайности, которая, в принципе, руководит событиями.
А Мордехай это был отец Эстер, да?
Что? Мордехай нет, он был дядя ее.
А, дядя.
Дядя, если есть также мнение, что он женился на ней, была его жена, и, ну, племянница, во всяком случае, да? И она, значит, в результате, что произошло? После того, что было, да, было, стало известно, что намечается уничтожение еврейского народа, то, что Аман добился, что был приказ, что в такой-то день, такой-то это, да, что был уничтожен еврейский народ, в этот день она, не в этот день, а, значит, когда это было, стало известно, она пришла к царю в дом под, в опасности перед смертью. Да, все было связано с опасностью, смертельной опасностью. Все равно она не имела права входить сама, сама без того, что позвал ее царь. Так установил Аман все эти законы, чтобы никто не приближался к царю, даже сама царица. И поэтому, пока он ее не позовет, если она придет сама, то тогда, если он и протянет, как благоволит, то тогда она, значит, да. А если нет, то тогда, значит, есть смертельная казнь. Да. И она в результате этого пришла к царю и пригласила его на пир царя и Амана вместе с ним, к себе на пир. Да? Почему? Да. Может быть, мы рассмотрим дальше. Это первая цепочка событий, которая происходила как бы самостоятельно, сама по себе. Другая цепочка событий, которая происходила, что, да, у царя были телохранители. Кроме всех остальных было двое, Биктан и Тереш звали.
То есть это приближенный, самый...
Приближенный. И они, у них была какая-то проблема, они рассердились на царя и хотели его убить. Сделали заговор. Да, по своим этим. И когда они переговаривали между собой, они говорили на своем языке и думали, что никто не знает этот язык, потому что они были с какого-то другого места, да? А Мордехай в это время случайно находился там, когда они договаривались между собой. А он, Мордехай, поскольку он был глава Санедрина, он знал все языки. 70 языков обязан был знать каждый судья в Санедрине. И он знал все языки, знал также этот язык тоже. И он услышал и понял, о чем это, да? И что он должен был сделать? По идее, должен был им помочь. Но нет, он решил сделать по-другому. Он рассказал это Эстер, чтобы та передала царю и тем самым спас жизнь царю. Эта цепочка событий совсем отдельно, никак не связана. Все это? В результате потом, после, когда пришел на первый пир, когда был первый пир и пришел царь с Аманом на пир, Эстер ничего не рассказала им. Сказала, придите на следующий день еще раз на пир. То тогда, да, ночь посередине между двумя пирами, это была непростая ночь. Царь не мог заснуть в эту ночь. Там Мидрашим рассказывает много событий, которые были там на небесах, в этом деле с ангелом, со всеми делами, не будем сейчас входить в это дело, да? Но там была непростая, он не мог заснуть в эту ночь. И почему? Одна из как бы обычных причин, это то, что он думал, почему Эстер действительно не хочет, да, не приглашает его и Амана, что-то она хочет, она пришла со страхом, смертельной опасностью. Видно, она хотела что-то попросить такое большое, что он не может, да, что он боялся, что может быть он не сможет это выполнить. И тогда он думал, искал какую-нибудь проблему, может быть что-то было в истории, что, да, что тем самым можно объяснить, что она хочет. И он нашел, что Мордехая не было заплачено. То есть не было, да, Мордехай спас ему жизнь, ничто ему не сделало за это. И тогда он решил, что это, видно, связано с этим. Получается, это цепочка событий, да? В конце концов, привела к тому, что Мордехай не спал всю эту ночь. И думал, что сделать с Мордехаем. Да? Что сделать с Мордехаем? Это, значит, вторая цепочка. Третья цепочка тоже независима от этого. Как что царь вырастил Амана, то есть Аман стал главным министром. Что-то в результате того, что он хотел уничтожить еврейский народ. Ну, вырастил, имеется в виду, поднял его на пост, на главного министра. Да. Дальше. Все поклонялись ему. Он так приказал, сделал приказ, что все должны поклоняться к нему и так далее. И только Мордехай. Мордехай единственный, который не кланялся ему. И тогда Аман пришел к царю, чтобы повесить Мордехая. Беседер. Три цепочки событий никак не связаны между собой. Теперь смотрим, как оно все переворачивает. Вдруг все эти три цепочки соединяются в один момент. Не соединяются. Здесь что происходит? Что... Да. Что вторая цепочка переворачивает третью цепочку посредством первой. Что это значит? Попытаемся понять, да? Что здесь произошло? Что они пришли на пир, да? Кто пришел на пир? Да, сначала Истер пригласила на пир, потом и сказала, знаете, что на второй, приглашаем на второй раз на второй пир, и тогда приходит здесь, да, посередине произошли изменения. Какие изменения? Что тогда, значит, царь думал, что делать, да? То есть он думал это по какой? По второй цепочке событий, правильно? Потому что Мордехай спас ему жизнь, правильно? Поэтому не мог заснуть. Думал, что ему сделать. И вдруг приходит в этот момент под утро, приходит Аман. Он обычно не приходит рано утром. Он приходит обычно попозже, как главный министр. Но здесь пришел пораньше, почему? Что у него была ненависть к Мордехаю, он хотел его убить до того, повесить до того, как он войдет в это, да? До того, как
он... Он мог без царя как бы
сделать. Нет, так он пришел просить у царя. И стал пораньше прийти, чтобы пораньше его повесить. Приготовил там дерево, значит, это, да, где его повесить, чтобы можно было видеть из окна Эстер, чтобы, когда он сидит на перу Эстер, чтобы мог видеть, созерцать этого, да, Мордехая повешенным, и так он, значит, это, да, такое это. И он пришел как раз пораньше. И это в результате какой цепочки? Цепочки третьей, да, что Мордехай не кланялся, и Аман поднялся, и так далее. Он пришел, в конце концов, к царю просить уничтожить Мордехая. Повесить Мордехая.
А первая цепочка?
Первая цепочка это то, что в конце концов царица Эстер стала и пригласила его их на пир. Mm-hmm. Получается что? Что в этот момент пересекаются две эти последние цепочки, вторая и третья, да? В эту ночь, перед пиром, да? Каким образом? Что, да, приходит и... тот пришел специально, чтобы повесить Мордехая. Этот царь хотел сделать что-то хорошее для Мордехая. Так приходит и наговорит, понял, сразу, значит, приходит этот Аман, так он за него спрашивает, ну что сделать тому, кого царь очень уважает, да, хочешь показать, да? Кого он хочет уважить, да? Каха ясе лиша шарамелах хафец байкаро. Так это пою тоже, да? Так будет сделано, как для человека, которого царь хочет уважать. И он теперь думает, спрашивает Амана, ну что сделать тому, которого он уважает? Он понимал, что Аман будет иметь в виду себя. И тогда то, что он попросит для себя, это посидится настолько много, что это действительно хватит, чтобы расплатиться с Мордехаем за то, что он спас, да? Ну, а Аман говорит, конечно, это нужно что? Чтобы одели его в одежду царя и посадили на лошадь царя. И чтобы главный из этих, да, вельмож, вел его по городу и говорил, и кричал, так сделает царь тому, которого хочет уважить. Когда Ахашвирош услышал то, что он хочет, то есть он понял, что это то, что Аман хочет, куда он умеет, так он на него рассердился. И говорит, знаешь что, вот возьми Мордехая, и ты ему сделай все это, да? То есть наоборот, значит, Мордехай будет сидеть на коне, а он, значит, будет его вести и так далее. Аман думал это на себя. И здесь начался переломная ситуация. Все стало, да, по-другому. Теперь Аман опускается, а Мордехай поднимается, да. И в результате этого, значит, да. Значит, это вот, да, произошло здесь такое событие. И в конце концов, благодаря этому, уже когда они пришли на пир, да, приходит Эстер и говорит, что вот, на самом деле Аман это тот, который хочет убить Мордехая, значит, ее царицу и весь ее народ, да, и тем самым, значит, Аман, в конце концов, вешается, то есть что мы здесь видим, да, вот эти вот Да, три цепочки событий, как, просто как в механизме таком, да, значит, одно с другим, это, если вроде бы все случайно, но в конце концов все идет точно по направлению.
Можно сказать, допустим, вот то, что там Эстер как бы Бирз сделала, там Мордехай что-то, это, в принципе, можно сказать, что не случайно. Но, допустим, то, что вот эти охранники царя, вдруг они захотели поднять восстание.
И то, что Эстер,
вот сам, вот, допустим,
то, что Эстер сделала этот пир, ну, она случайно оказалась там в царстве. Как она могла это сделать,
принципе, да?
Это тоже, не просто это так, тоже, да? Чтобы она смогла. Здесь рассматривается много идей вот в этом, когда в раскрытии управления Творца в Мегиле. Есть множество деталей, которые мы просто не успеем пройти. Но одна из них говорит о том, что Кадош Барух всегда, когда намечает наказание еврейскому народу, он готовит лечение до того, как начинается удар. Магдим Рифуали Мака, так называется. И это здесь мы тоже видим, да, что еще до того, как было установлено гзира, постановление против еврейского народа, до этого рассказывается в истории, как Эстер оказалась у этого, да, и как Мордехай спас жизнь Аману, и так, Мордехаю, Ахашвирошу, да, царю. Видим, что вся ситуация уже подготовлена для того, чтобы спасти еврейский народ. Только после этого начинается Аман и вся история с ним. Беседа? То. Что еще интересная вещь, да? И то, что он здесь приводит. Есть еще идея на Афоху, все переворачивается, тоже чудо, все перевернулось. Что это значит? Аман все планировал одним путем, да? Это то, что тоже сказано, показано скрытое чудо. Человек ведет, да, он как бы планирует ситуацию так и так и так. Но если Кадош Бараху хочет, чтобы произошло все по-другому, несмотря на то, что он планирует свои действия, именно в результате его действий все произойдет даже наоборот, так как Творец хотел, так как человек. Да? И то, что мы видим, что Аман готовился, он готовил как раз, чтобы повесить Мордехая, приготовил это, да, и, значит,
мама,
и своими действиями, в принципе, именно его же действия привели к этому. Где, в чем? Ну, давай хотя бы немножко посмотрим. В самом начале, да? Здесь много событий просто интересных, которые следует рассмотреть. Что было у нас, да, с самого начала это началось. В общем-то, Аман спровоцировал убийство Вашти на пиру. В чем была там идея? Давайте рассмотрим. Что было на пиру? Значит, они сделали пир, да? В чем идея была этого пира? Для чего сделать пир? Как мы рассмотрели, что это Аман хотел тем самым привести еврейский народ к греху. Каким образом? Ну, во-первых, он сделает там, даст некошерные блюда. Сказано там, что в принципе, и там разрешалось на этом пиру давать каждому человеку все, что он захочет. Все, что он попросит. Да, то есть, в принципе, они могли, да, попросить кошерное блюдо, и поэтому получили бы кошерное блюдо. Почему Аман так сделал? Он так установил закон, что каждый получит то, что он хочет. Что если, да, казалось бы, наоборот, если он хочет их привести к греху, что он должен был сделать? Заставить их кушать некошерно, не оставить только некошерно. Но он понимал такую вещь, что как раз таки наоборот, если он, да, не даст им возможности кушать кошерного, то получится, что то, что они съели не кошерно, это не было их виной. Потому что иначе они не могут делать против того, что делает царь, иначе смерть, пикох нефиш, значит, можно нарушать мицвот. Кошер, под страхом смерти человек имеет право кушать не кошер. Тогда бы не добился бы. Он хотел, чтобы они сами это выбрали. И это его был расчет. Что он сказал? Значит, дать им все возможности, чтобы могли кушать кошерное, не кошерное, да? Дать им все возможности. И тогда в результате он... Да, и что было в результате? В результате евреи, значит, сидят там за столом и смотрят, смотри, все кушают такое, а мы некрасивые же, а мы вдруг выбираем себе что-то особенное, не очень кошерное, не очень такое, но очень кошерное. Кошерно, не просто, не как все, некрасиво, это как бы обижает царя и так далее. Стали делать разные расчеты и тоже ели в результате ели некошерно. И это значит одна из проблем, то, что было по расчету Амана, да, так оно было. Еще одна ситуация. Что было с этой Вашти? Что было с этой Вашти? Вашти, значит, он приказал, царь приказал, да, привести ее в короне. В короне имеется в виду только в короне, да, значит, без одежды. Показать красоту всем, всем этим, да. Что значит? Почему? Что произошло там? Он посылает, значит, за ней это, да, а она отвечает. Она не согласна. Не согласна, приходит это. Спрашивается, почему она не согласна? Она была такая скромная, не хотела это, она просто это. Да? На самом деле, и еще там сказано, что когда те пришли и рассказали, что она не согласна, так сказано, да, что он возгневался с одной стороны, и ярость пылала внутри него. Две вещи там это. Что значит разгневался, ярость пылала? Две вещи там было. С одной стороны, она отказала этим посланникам, что она не придет, а с другой стороны написала ему письмо, записку передала ему. Так записку он прочитал, записки она пишет ему, ты конюх, сын конюха, да, был ее, она, в принципе, была дочерью царя, да, да, она была как внучкой, да, царя, а он был конюхом там, и он как таким-то образом захватил власть. Так она, значит, на него это, да, ты такой-то, такой-то, да, как ты напился и это, да, и теперь делаешь, да, сумасшествие. И, значит, а он, да, за то, что она не пришла, он разгневался, а за то, что она ему написала, у него была ярость внутри, которую он не мог рассказать, когда гневается это, да. Так теперь, так в чем была проблема, почему она не пришла? На самом деле она не была не меньше злодейка, чем он и Аман, еще больше. Она планировала тоже, только по-другому. Это что она не говорит, ты напился, это забыл наш план. Какой план? У нее был план совсем другой. Что он хотел сделать? Он хотел привести ее, значит, да, что она там, да, будет не одетая и так далее. И это тем самым привести к греху еврейский народ. А у нее был план совсем другой. Говорит, что ты добьешься таким образом? Что это, да? Наоборот, она-то сделала пир для женщин рядом, там был пир для мужчин. Она сделала рядом пир для женщин, значит, там все пьют, там, так далее, слышат голоса, один другой и так далее. Она планировала, чтобы царь вместе со всеми пришел к ним. И тогда царица была бы, значит, вышла бы в таком виде на это, да? А если бы царица вышла бы, тогда все женщины тоже не могли вести себя иначе, обязаны были вести себя тоже так же. И тогда это был бы полный разврат, как раз то, что, в принципе, они планируют, чтобы привести еврейский народ к греху. А он, значит, не повел себя таким, да? Не повел себя таким образом, и в результате, значит, она на него рассердилась, он на нее рассердился, и теперь, значит, был вопрос, он-то рассердился на нее, хорошо, но потом он-то понял, что-то здесь не так, да, что теперь делать с этим делом. Да, значит, нужно ее судить, не нужно ее судить. А там была как конституционная монархия, не была монархия абсолютная. И по законам страны царь не имел права судить приближенных, преступление против него самого. Государственные вопросы он решал. То, что касалось его лично, должен был, да, суд, специальный суд должен был решить. И он понимал теперь, что делать. Он-то сначала рассердился, а потом понял, жена и так далее, самая красивая женщина была в то время, и была царица, ему очень важно было, что она была дочерью этой. Ему очень важно, вообще он хотел с ней в карты играть, не хотел ее убивать. С другой стороны, что произошло? Произошло-то событие государственное этого, да? Важности. Вдруг царица пошла против царя. Что делать? Ну нельзя же это просто так оставить. Значит, надо было найти какой-то путь. Здесь Гаон объясняет разные там ситуации, не знаю, если мы все сможем рассмотреть, это хорошо. Надо было какой-то путь, чтобы вызвали царицу, то есть найти какое-то решение, богатство надо было подать, и найти какое-то решение, как выйти из положения, правильно? И царицу оставить, и честь царя, и государства тоже оставить. И тогда он обратился там к своим помощникам, это видно прямо в словах, как он ищет, как он их предлагает, значит, такую ситуацию, чтобы чтобы решить две эти проблемы. Приходит она, да, и там был среди них Аман. Аман, у него были свои планы. После того, что царица повела себя таким образом, Аман, он в принципе, она ему мешала. Он хотел захватить власть, это была его цель, захватить власть. Как он может это сделать? А она была первая, которая мешала ему. Поэтому две вещи, которые он планировал, да, он хотел, чтобы прежде всего избавиться от нее, а во-вторых, установить абсолютную монархию. Для чего? Только тогда он может под гидой как бы царя получить полную власть. И то, что он предложил. Все, значит, начали решать, как вызволить царицу, и, значит, сам царь искал этот способ, да? Приходит, а он говорит, нет, это не обычное действие, это событие государственной важности, что если царица повела себя так, не как ее муж, значит, ей сказал, то тогда все женщины во всех государствах тоже начнут вести себя таким образом, это, значит, событие государственной важности, и это нельзя решать просто так, значит, да, с одной стороны, да, это... С одной стороны, это, значит, нельзя оставлять таким образом, а с другой стороны, это должно быть решено царем. Да, то есть он, в принципе, перевел две, сделал две вещи. С одной стороны, вернул, как бы, да, отменил вот эту вот конституционную монархию. А с другой стороны, необходимо было, то есть царь не имел права перевести суд на других, а должен был сам судить. А сам он же судит, если ты уже сам судишь, это понятие государственной важности, ты уже не имеешь права вести иначе другим образом, и поэтому было решено ее убить. Тем самым он достиг той своей цели, что он смог в результате захватить там власть. В результате он установил закон, что никто к царю не может приблизиться без его разрешения, иначе он умрет, да, по всем этим законам. И таким образом он это сделал. Приходит интересная вещь. В результате получается, что он, в общем-то, сам этим же действием, которым... Для чего он это сделал действие? Он хотел захватить власть, чтобы в конце концов уничтожить всех евреев, правильно? Этим же самым действием он подготовил конец для себя. Правильно? Это здесь мы видим обратное управление с небес. Что Кадош Барху, как мы сказали, вы на Афоху. Все перевернется, да, с одной стороны. И с другой стороны, вот это вот рифуа, да, что Кадош Барху делает лечение до того, как... Да, как для еврейского народа он готовит лечение до того, как это, да? То есть получается, да, до того, он готовит ему лечение, спасение до того, как будет остановиться сама беда, приходит для еврейского народа. Получается, что в результате этого его действия, что произошло, что царь не стал искать себе царицу, и в конце концов выходит на Эстер, что Эстер становится царицей. Беседа?